Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 14 января 2025 уже года, дорогие друзья, 12 часов дня, вторник. В Москве, как всегда, в это время, по вторникам, Теос Медиа с вами в прямом эфире. Первый раз в этом наступившем, уже и по старому стилю, в том числе, в 2025 году. И мы, завершив прошлый 24-й год с разговором о тайне времени, продолжаем чтение книги Притчей. Сегодня у нас вторая часть нашего чтения 13 главы этой удивительной книги. И вся эта серия, я напомню, серия передач посвящена этому чтению, этой попытке понять, что же это такое «Votum separatum» – голос меньшинства, голос, звучащий отдельно. Потому что здесь, в этой книге, разворачивается драма. Драма эта в сознании человека не перестает никогда, переходя то в трагедию, то в комедию. Как можно воспользоваться, конечно, фразой Достоевского, который говорил, что Бог с дьяволом борется за душу человека, и поле битвы – это разум человека. И вот в этом пространстве разума, в этой сознательной жизни борется мудрость, которая публично выступает здесь в книге Притчи, и ей противостоит глупость. И сегодня, дочитывая 13 главу книги Притчи, мы поговорим о надежде. Причем я так обозначил название этой передачи – «Надежда, которая за горизонтом земных ожиданий». Я хотел бы пояснить это слово «горизонт». Мы очень часто его употребляем. Вообще любопытное очень слово. Оно происходит от греческого глагола «хоризо», что значит «отрезать». И вот в оптическом смысле это линия, да? Черта, которая все время от нас удаляется, правда ведь? И черта эта, линия отделяет то, что мы видим, от того, что мы не видим. И, наверное, если говорить о нашей внутренней жизни, эта линия существует тоже. Линия, которая отделяет ожидаемое нами от действительного. И мы поговорим сегодня именно об этом в контексте того, о чем мы говорили, начав читать 13 главу книги Притчи. Мы говорили о том, что ответить на вопрос «Кто же я такой?» человек может, поняв, что он может знать, что он должен делать и на что он вообще вправе надеяться. Вот в этом смысле, конечно, надежда, о которой мы сегодня будем говорить, она подводит, в общем, черту под тем удивительным ответом на вопрос, ответом, который мы каждый день, наверное, даем себе, Богу, на что я могу надеяться? На что мы имеем смелость надеяться? И вот отвечая на эти вопросы, которые я выше перечислил, человек, в общем, отвечает на вопрос, кто я такой. Или, можно так сказать, мы отвечаем на вопрос, что значит вообще быть человеком. Вы знаете, никогда еще, пожалуй, вот на рубеже 24-25 годов я не видел, чтобы настолько было сознание человеческое дезориентировано. Вверх и низ как-то все перепуталось. Сознание-то раздроблено. Более 50 лет назад православный священник Шмеман в своих дневниках пишет о психологическом эгоцентризме, о психологизации, в том числе и религии. И вот в этом смысле, в плане надежды, сознание человека очень здорово дезориентировано за последние несколько столетий. Потому что само слово «надежда» вообще, по-моему, полностью оторвали от слова «надежное», ведь понятия однокорневые. И, кстати говоря, и в еврейском, и в греческом, и в латинском языках, в переводах, в том числе Ветхого Завета, слово это означает нечто, на что можно опереться. Иначе говоря, к чему я это говорю? Что мы часто сопоставляем надежду с тем, чего мы ожидаем. И меньше всего с тем, на что мы опираемся. И вот, как я уже сказал, слово «надежный» в слове «надежда» уже почти никто не видит. А вместе с тем, именно надежда – это то, на что человек может по-настоящему опереться в своем личном бытие, в своей, прежде всего, внутренней жизни, качество которой, я напомню, является, в общем, целью всех этих передач. И вот об этом я говорю, когда хожу в колонии, в следственные изоляторы, к несовершеннолетним подросткам, которые совершили разные преступления, оказались в местах лишения свободы, изолированными. И вот сегодня, глядя на вот эти новогодние восторги, а потом идущие за ним неизбежные посленовогодние депрессии, все утверждают, что в посленовогодние дни обычно количество самоубийств возрастает, депрессии много, уныния, да потому что ничего не меняется. И слово «надежда», потому что ассоциируется у людей с какими-то мечтами, иллюзиями, с какой-то, знаете, я бы даже не сказал, что это детская вера, с какой-то нелепой и совершенно неразумной верой в то, что что-то вдруг должно измениться, простите, по щучьему велению или по мановению волшебной палочки. Как в добром старом стихотворении, да? Течет река, течет слеза из-под усталых век, звенят монеты на церковном блюде. О чем бы ни молился человек, он непрестанно молится о чуде. И вот, наверное, мы в этих крайностях часто мечемся, потому что для кого-то надежда – это что-то вроде иллюзий каких-то, мыльных пузырей. Для кого-то она связана с каким-то твердым расчетом. Кто-то пытается распланировать свою жизнь, все рассчитать и предусмотреть. Ни то, ни другое, на мой взгляд, не открывает перед нами подлинную вообще сущность того, что же есть такое надежда. И вот в книге притчи, 13 глава, во второй ее части, мы видим, что надежда каким-то образом связана с таким понятием, как богатство. Смысл этого слова неоднозначен. Само понятие богатства двусмысленно, потому что для каждого человека богатство в разных вещах заключается. Так же, как, например, слово «добро». Я вспоминаю, как в знаменитом фильме Ролана Быкова «Айболит 66» Бармалей, споря с добрым доктором, который говорит ему, что нужно делать добро, что зла делать нельзя, говорит, какое добро, вон у меня сколько добра, и открывает свои сундуки с золотом. То есть само понятие богатства, оно очень неоднозначно воспринимается людьми. И вот здесь, в 22 стихе книги, 13 главы книги притчи, звучит потрясающая мысль. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угаснет. Это 8-9 стих 13 главы притчи, мы уже об этом немного говорили. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Вот можно на слово «богатство» смотреть с материальной точки зрения. Можно говорить о богатой душе, об очень наполненной всякими впечатлениями, знаниями, да, внутренней жизни. И в том и в другом смысле понятия богатства разные. Можно банально сводить все к старой поговорке о том, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но ответ, наверное, на все вот эти высказывания может быть таким. Наверное, мы не можем до конца исчерпать наше представление о жизни тем, что принято назвать жизнечувствие или вкус. Да? Мы не можем знать все о хлебе, отталкиваясь только от того, насколько он вкусен или насколько он горек. Ведь в нем содержится то, что дает нам жизнь. Поэтому вкусная или невкусная еда, мы ее все равно едим, надеясь на то, что там есть что-то для нас полезное. И вот здесь, в книге притчи, показана одна, на мой взгляд, точная вещь. Богатство человека покупает душу. Оно приобретает эту душу по мере того, как мы приобретаем его. Наверное, это очень хорошо показано у Хемингуэя в романе «Иметь и не иметь». Очень интересно, как иметь и быть, вот эти два глагола, связаны между собой внутренне. И как то, что человек приобретает, влияет на то, кто же он все-таки есть, с точностью наоборот. То, кто он есть, влияет на то, что он ценит как безусловное для себя богатство. Это как, знаете, сообщающиеся сосуды. Бытие и имение. И поэтому каждый человек решает, что для него важно. В чем для него состоит богатство? Материально ли оно? Вещественно ли? Ощущаемо ли? Поэтому главное, конечно, является не само по себе желание обогатиться, а определение того, что для нас является подлинным богатством. И да, конечно, богатство во всех значениях и смыслах этого слова делает нас в каком-то смысле независимым от среды. Это относится как к материальной жизни. Чем больше у меня средств, тем больше я независим в своем выборе, в своем поведении и в своих поступках и так далее. Это правда. Правда, независимость эта двусмысленная, потому что надеяться на земное богатство – это, в общем, вещь убыточная. Оно ведь может сделать крылья и улететь, как об этом в других местах книги притчи говорится. И, наверное, когда человек богат, он свободен в том, чтобы делать то, что ему хочется. И вот здесь возникает вопрос, очень серьезный. А каким путем это богатство приобретается? И в чем оно для нас состоит? И вот здесь я могу сказать, исходя в том числе из своего опыта, что, на мой взгляд, богатство подлинное, богатство души, если позволить себе такое высказывание, это то, чем она владеет, а не то, что владеет ей. Вот это настоящее богатство. Потому что очень часто людьми владеет то, что они имеют. Дома, богатые машины, вот этот образ жизни. Богатых веки сём, как говорит апостол, увещевай, чтобы они на это богатство не надеялись. Апостол Иаков призывает очень сдержанному отношению к богачам. Он во всем своем послании как бы обличает их. Не богатство в самом себе, а то, что они на это богатство опираются в своем жизнечувствии, в своем понимании, в своем отношении к другим людям. И он говорит, что ваше богатство, да, он призывает их плакать, возьмите пятую главу послания Иакова, почитайте, потому что это богатство уже проржавело. От него ничего не останется. Тут опять-таки пресловутый вопрос о системе координат. Если взять ее как трехмерную, да, то тогда, если нет вертикальной вот этой оси, к чему тогда все эти горизонтальные усилия по приобретению богатства? Добрый человек в книге притчей – это человек, который обладает некой моральной цельностью. Во всяком случае, даже если он не может чего-то достигнуть или у него плохо это получается в плане желания добра, во всяком случае, у него правильное отношение к тому, что мы называем добром и злом. Ибо есть вещи, безусловно, добрые, есть вещи, безусловно, злые. Предательство – безусловное зло. Дать человеку кусок хлеба голодному, не спрашивая, почему он голодает, это тоже ведь безусловное добро. И вот здесь встает вопрос призвания. Как это ни странно. Призвание, в котором богатство нашей души, оно есть у всякого. Человеческая душа представляет собой бесконечную ценность. Во всяком случае, в глазах Бога. Потому что Христос сравнивает ее с целым миром. И вот на этом пути призвание, богатство души раскрывается и увеличивается. Вспомним с вами хотя бы известную всем нам притчу о талантах. Каждому Господь что-то дает, какое-то богатство, которое человек может умножить, инвестировать, как это принято сегодня говорить. Вот что мы делаем с тем богатством, которое нами получено, заработано, достигнуто? Не менее важно, чем то, каким способом мы этого богатства достигаем. И еще одно соображение по поводу богатства, которое, на мой взгляд, не будет лишним. Человек создает из чего-то. Мы наделены от Бога какой-то творческой способностью обогащать то, что нам дано. И поэтому вот это слово-парадигма, которым мы часто пользуемся, это особенно уникальное личное сочетание ценностей, целей и средств. То, что мы ценим, к чему мы стремимся и как мы этого добиваемся. Это делает человека либо духовно богатым, либо духовным бедным. И вот почему для нас, наверное, для верующих людей, я призывал всех в эти праздники провести как можно больше времени в покое, в чтении Священного Писания, в Слове Божьем, потому что в Слове, естественно, есть то, что нас обогащает. Вообще это слово обогащает очень интересное. Как берут руду, например, какую-то, и обогащают ее какими-то другими, чтобы металл получался лучше. Вот также слово, которое мы вникаем, которое мы изучаем, оно обогащает нас внутренне. Согласитесь, когда человек больше понимает, чем другие, он богат. Когда он чище чувствует, когда он яснее видит то, что перед ним лежит. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздастся. Почему? Потому что в этом слове всегда есть некий приказ, посыл, то, что принято называть нравственным императивом. И вот тот, кто внимает этому нравственному императиву, помните Кант? Что я должен знать, что я могу делать и на что я вправе надеяться. Вот это долженство мне, независимо от того, как у нас получается делать то, что мы должны делать, да, должны мы, ну, если свести все к простым вещам, любить Бога и любить ближнего, как самого себя, к этим двум заповедям Христос свел все, весь моральный закон. Человек, который отвергает это, причиняет себе колоссальный вред. И вот почему учение мудрого, как говорит 14 стих 13 главы книги Притчи, это источник, который удаляет нас от смерти. Здесь это учение надо понимать как в самом широком смысле. То, что формирует в нас верное отношение к жизни, понимание, которое вообще не зависит от того, что у нас получается. Потому что получается у нас плохо, мало, трудно. Но еще раз говорю, вопрос в том, к чему мы стремимся. Как у Экклезиаста эта удивительная фраза о том, что дерево падает туда, куда наклоняется. Добрый разум доставляет приятность. Путь же бестоконных жесток. Здесь вот это слово «жестокость» — это не просто какое-то эмоциональное понятие. Это, ну, наверное, есть такое хорошее слово «бессердечие», «беспощадность». Это то, чем человек обрекает свою душу, какой бы богатой она ни была в собственных глазах, на гибель и опустошение. Благоразумие, которого, о котором в книге притчи сказано достаточно, оно всегда действует сознанием. И вот здесь встает вопрос богатства, на мой взгляд, безусловного. Вопрос компетентности. А вот официально, да, наш фонд существует 17 лет, фонд «Забота», и благотворительностью я занимаюсь уже давно, и я вдруг понимаю, что помимо желания добра необходимо еще такое качество, которое называют компетентностью. Мало хотеть помочь, надо еще знать, как, кому, когда можно помочь. И вот здесь благоразумие, оно позволяет человеку сохранить богатство своего желания, не злоупотребить им. Потому что, да, люди, иногда желающие добра, причиняют немало вреда и беспокойства людям. Я этого насмотрелся в свою жизнь. На добрых людей, которые портят многие вещи, не понимая вообще, что такое, какая польза для людей в том, что они делают. Ну, а глупый, естественно, выставляет свою глупость, как говорит 16 стих 13 главы книги Притчи. Вот это компетентность, профессионализм, слова, которые вот просятся на язык, когда читаешь его благоразумие. Худой посол попадает в беду, верный посланник спасения. Здесь худой посол относится не к качеству самой коммуникации, если так говорить. Во всяком случае, не только к нему. Здесь речь идет о проводнике беды, о носителе зла. И благо тем, кто является проводником смысла. Я вот всегда говорю и молюсь часто так, чтобы Господь помог нам быть крупинками соли, искорками света, проводниками спасения в каком-то смысле. Существует помимо компетентности и профессионализма то, что мы обозначим одним словом благоразумие, существует еще и нищета и стыд, которые связаны с тем, что я называю активным невежеством. Это невежество, которое отвергает учение, понимание. Я не хочу учиться, я ничего не желаю знать. Вот как я понимаю, так будет. Это активное невежество, и очень много сегодня. Любой человек, прочитав 5 статей в интернете, становится профессором. Страшно. Миллионы просмотров и прослушиваний, высказываний каких-то странных блогеров, коучеров. Вот это целая фабрика счастья, непонятно для кого. Люди все это едят, все это очень поверхностно. И это страшно. И вот тут встает вопрос, очень важный для нас, потому что здесь как бы книга притчей во всяком случае, 13 глава, говорит совершенно однозначно. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Значит, те желания, которые могут осуществиться в жизни благоразумного и доброго человека, человека мудрого, они всегда приятны. Но глупец всегда пользуется неверными средствами. И здесь слово «приятно» ни в коем случае не стоит смешивать с понятием удовольствия. Это слишком поверхностный подход. Жизнь ведь состоит не только из приятных вещей. И есть вещи, которые мы должны делать независимо от того, приятно нам это или нет, начиная с утреннего подъема, умывания там, и так далее. Приятно или неприятно? Может быть, хочется еще поспать, но вставать-то надо. И это правильно. И здесь слово «приятно» связано в большей степени с согласием, чем с ощущением или чувством. И поэтому желания у людей порядочных и добрых, они всегда правильные, потому что они согласны с главным, с этим внутренним императивом, приказом любить Бога и любить ближнего, как самого себя, если к этому все сводить. А вот злое желание, человек, который хочет плохого, для него то, что предлагает ему добрый человек, невыносимо. Как это жить честно? Да вы что? И вот в итоге 19 стих 13 главы книги Притчи утверждает, что если сводить это к более расширенному толкованию, глупому трудно отказаться от дурных намерений. Потому что дурные намерения появляются во всякой голове, уверяю вас. Кому из нас что только в голову не приходило иногда. Так вот, глупому невероятно трудно, почти невозможно от дурных намерений отказаться. Вот у меня ребенок сейчас в следственном изоляторе, он в августе освободился, и в сентябре опять уже его заключили под стражу, он опять совершил кражу. Но он не может, потому что у него отношение к жизни такое сформировано, что он, для него это невыносимо отказаться от дурных намерений. Смотрите, глупому трудно отказаться от дурных намерений, мудрому легко согласиться с добрыми желаниями. И вот здесь выступает на сцену вопрос общения. Об этом пишет Иоанн в своем первом послании в самой первой главе. Бог предлагает нам общение в Иисусе Христе друг с другом. Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Позже апостол Павел напишет коринфянам: «Не обманывайтесь! Худые сообщества развращают добрые нравы», и эти поговорки, вроде как «с кем поведешься, того и наберешься», и они же ведь абсолютно соответствуют действительности. И поэтому, наверное, все начинается с выбора того, с кем мы общаемся. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Здесь начинается путь либо к обретению богатства и умножению его, либо к его утрате. Грешников зло преследует, как говорит 21 стих 13 главы книги Притчи, а праведнику воздается добро. Мы поговорим о смысле этой фразы сразу же после небольшой паузы. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 14 января 2025 года, 12 часов 30 минут московского времени, Василий Ласточкин на ТОС Медиа в прямом эфире. как всегда, по вторникам, и мы с вами говорим о мудрости, говорим о благоразумии. У нас сегодня надежда. И мы в разговоре о надежде, как о некой опоре для нашей внутренней жизни. Скажи мне, на что ты надеешься, я скажу, кто ты. Кто-то надеется не заболеть. Есть люди более глупые, которые надеются не умереть никогда. В общем, понимаете, о чем я говорю? На что мы надеемся? Что вдруг дважды два станет пять для нас, для нашего счастья? Конечно, нет. И вот здесь мы с вами перед тем, как уйти на паузу, говорили, что грешников зло преследует. Они не могут от него избавиться. Это не значит, что праведники – это люди совершенные и безгрешные. Вовсе нет. Вопрос в том, к чему человек стремится. Мы все живем в мире в двусмысленном. Мы все отчуждены от источника бытия. Мы все живем в теле греха и смерти, в мире, который лежит во зле. Но согласитесь, есть люди, которые не могут избавиться от зла. Да, это, наверное, правильно. А есть люди, которым воздается добро. Иначе говоря, тот самый нравственный выбор, тот самый шаг от римских цирков к римской церкви, как говорил Пастернак, совершается нами каждый день, каждое утро. Праведник пользуется многими вещами в мире. Но он, наверное, до той определенной степени в своем внутреннем отношении независим от того, что люди почитают за богатство. Сколько людей гибнет сегодня от беспорядка в умах? Сколько людей не хотят учиться, и, наверное, в этом состоит суть воспитания, научиться хотеть правильного? Сколько людей тратят огромные силы, зарабатывая что-то, и потом тратят это безумно. Я думал про этот грохот ночной. Какие-то, ведь это же очень дорого, эти фейерверки все. Зачем? И вот что любопытно. Наверное, стоит вспомнить Семена Франка, который утверждает в своей замечательной книге «Духовная основа общества». Человек не есть своевольный хозяин своей жизни. Он есть свободный исполнитель высших велений, которые вместе с тем суть вечные условия его жизни. Вот в этом-то вся и суть. Вот в этом вся надежда. Что вот эти повеления, вот эти императивы нравственные, я еще раз повторю, да, люби Бога, люби ближнего, как самого себя, все к этому сводится. Потом уже золотые правила, да, поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали, и не делай другим того, чего не хочешь себе. Но все это сводится к тому, что, оказывается, вот этот приказ, повеление, заповеди есть условие для жизни. Человек, который отвергает это, он уже не живет, по сути дела, в высшем смысле слова. И да, еще Победоносцев в 1901 году пишет, мы все бываем недовольны, когда обманываемся в ожиданиях. Это недовольство, разочарование, приносимое жизненным поворотом, сглаживается обыкновенно на других поворотах той же жизни. Временная, приходящая болезнь. Но нынешнее недовольство, болезнь повальная, эпидемическая, которой заражено все новое поколение. Люди вырастают в чрезмерных ожиданиях, происходящих от чрезмерного самолюбия, и чрезмерных искусственно образовавшихся потребностей. Слушайте, если это было верно в 1901 году, насколько это верно и в 2025? Все хотят быть миллиардерами, просто невозможно. Никто не хочет чистить туалеты, ездить в троллейбусах, водить их, да, делать какую-то работу. А ведь именно на этих людях, которые делают не то, чего они, может быть, хотели бы, которые не получают того от жизни, чего, может быть, они и вправе были бы даже ожидать, на них-то ведь и держится вся эта жизнь, все существование. Потому что мы ходим по улицам, которые убирают дворники, которых мы не замечаем. Ездим в автобусах, которыми управляют водители. Что было бы, если все вдруг покинули автобусы и стали бы миллиардерами, да? В общем, понимаете, к чему я все это говорю? Надежда, как и человек, может быть доброй и злой, глупой и радостной. И о человеке, да, многое можно узнать, поняв, на что же он надеется. И вот здесь очень важно понять, чтобы мы это слово научились отделять от ощущений, от того, что мы чувствуем, когда у нас что-то не получается, от того, что мы чувствуем, когда нам чего-то не хватает, а нам часто многого не хватает, и иногда, честно говоря, тяжело сводить концы с концами. Будем помнить, что добрый разум, он всегда приятен, что внутреннее всегда важнее внешнего, что вечное ждет нас за горизонтом, а временное – это всегда приходящее. И этот мир проходит мимо, он уходит, кончается. И вот я готовлю сейчас очередную серию передач по книге «Откровения». Думаю, пора. Люди совсем перестали говорить о смерти, об аде. Все так счастливы. А я хочу поговорить об этом конце истории, о ее открытом финале. Потому что слова апостола Павла для меня очень важные, должны нами периодически переосмысливаться. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. То есть если мы верим в Христа, опираясь на земное, временное, внешнее, то мы несчастные, потому что Он пришел нам дать вечную жизнь с избытком, то самое иное бытие, иной порядок бытия, паки бытия, как сказал он ученикам, который лежит за горизонтом наших земных ожиданий от жизни. И вот это хроническое социальное недовольство, этот психологический эгоцентризм сегодня, который навязывается нашему сознанию. Ах, я какой несчастный, у меня нет машины последней марки. Или я не отдыхаю на каких-то там супер дорогих курортах. Там. Или я не питаюсь деликатесами и так далее, и так далее. Или у меня нет часов за 2 миллиона рублей. Люди так легко впадают в это жизнечувствие. Отчаяние, уныние, депрессия. Настоящая надежда, она всегда лежит за пределами наших земных ожиданий. Страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Об этом пишет Петр в своем первом послании в 4 главе 19 стихе. И вот почему мы говорим, и об этом говорит Семен Франк в своей работе «Свет во тьме», о больном обществе. Потому что больное общество – это общество, которое полно людей с болезненным сознанием, с раненым самолюбием, с этим жутким эгоцентризмом и опасным своей воле. Слишком часто вот этот феномен душевной жизни. А я всегда говорю феномен, почему? Потому что душевная жизнь невероятно хрупка и вместе с тем настолько упряма. Сколько бы раз наши чувства не разбивались об окружающую нас реальность, о фактичность какую-то, мы продолжаем пытаться эти чувства возрождать. Удивительно. Каждый раз, когда я говорю подросткам, которые вновь попадают в места лишения свободы, я говорю, что опять швабра виновата, на которую ты наступил. Конечно же, не ты. Это вот душевная жизнь, ограниченная, фрагментарная, очень условная. Но она может стать богатой, если она связана с ее источником. И вот эта душевная жизнь, хрупкая в своих земных ожиданиях, в своем недовольстве, сталкивается с реальностью, которая нас окружает. Грех, живущий в нашем смертном теле, силы зла, действующие в мире. И это вступает все в конфликт с нашими ожиданиями, которые я не буду называть надеждой. Я уже не говорю о том, что есть противоречие между тем нашими желаниями и нашими способностями. И вот в этой связи, конечно, у людей, для которых грех становится средством получения желаемого, нет никакого будущего, им не на что надеяться. Как не на что надеяться преступнику, который надеется, что его не поймают, и что вот в этот раз он совершит преступление и не сядет в тюрьму. Ему не на что надеяться, у него нет вечной перспективы. И вот я думаю, вот в начале этого 2025 года, в нашей первой передаче, чего нам пожелать с вами, самому себе и другим? Я думаю, очищению нашей надежды, утверждению этой опоры, которую мы имеем во Христе, опоры вечной. Бог – наше оправдание. Нас не оправдают наши желания. Знаете, как раньше была поговорка? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Нас не оправдают наши ожидания. Нас оправдывает Бог в Иисусе Христе. Мы на Него надеемся. Люди, которые... Я их называю людьми доброй воли. Я молюсь так часто, что Бог благословил людей доброй воли. Так вот эти люди, исполняя волю Господа, преодолевают некое внутреннее препятствие, свою собственную греховность. Ну, говорить, если совсем грубо, они наступают в каком-то смысле на горло собственной песни. Люди, которые хотят любой ценой реализовать себя, как правило, шагают наверх по трупам. Как в буквальном, так и в переносном смысле. И вот эта мысль о том, что существует некое, помимо внешнего, конечно, положено всем человеку умереть, а потом суд, да, существует еще и некое внутреннее воздаяние. На путях Божьих мы кем-то становимся. Равно как, уходя от Бога, мы становимся кем-то. Вот почему для людей беспорядочных и злых даже обилие материальное может стать большой проблемой. А для людей добрых и умных, доверяющих Христу, даже нищета может стать школой. Виктора Гюго в его романе «Отверженный» Мариус, один из главных героев, хлебнув горя, научился многому, потому что он был благоразумным человеком. И, наверное, мне могут сказать, кто ж будет спорить, быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным? Вот тут слово «лучше» я бы перед ним поставил огромный знак вопроса. Дело не в том, и Библия вовсе не утверждает, что быть богатым и здоровым плохо, вовсе нет. Здесь акценты имеют значение. Человек решает, что именно он считает своим богатством. Помните слова Христа, где ваше сокровище, там будет и ваше сердце. С точностью до наоборот. Где ваше сердце, там будет и ваше сокровище. Для кого-то богатство – спокойная совесть, а для кого-то – шикарный особняк и куча денег. Человек выбирает. Душа, которая встает на путь беззакония, а именно отрицание той заповеди, о которой мы говорим, эта душа нищает, глупеет, звереет, потому что такое двусмысленное существование превращает человека либо в тупого скота, сытого, либо в беспощадного, голодного зверя. На самом деле так и есть. Если нет вот этого стержня личного бытия, который опирается только на Бога во Христе, все наши стремления, желания, ожидания, все, на что мы пытаемся в кавычках надеяться, оно ведь исчезнет. Потому что за горизонтом вот этого земного существования зла нет. Бог исключил его из вечности. Стало быть, соглашаясь с этим злом внутри, человек обрекает себя на погибель. И вот загадка, наверное, тайна, если хотите, человеческой личности, та самая тайна, которую Федор Михайлович Достоевский, он писал об этом в письме брату Михаилу в возрасте 16 лет. Вот тайне, имя которой человек, человек в человеке, Достоевский посвятил свою жизнь. И так выразился однозначно: «Знаю, что не отгадаю, перестану отгадывать, не буду человеком». В конце концов, мы всегда должны помнить о том, что последнее слово всегда остается за Богом. Какие бы мы ни пытались подводить итоги своей земной жизни, ну вот, подводили мы итоги 24-го года. Скоро, очень скоро, и время летит невероятно быстро, будем подводить итоги и этого, 25-го, если доживем. Так вот, были ли бы, какими бы мы довольными своей жизнью или недовольными ей не были, еще раз повторюсь, последнее слово остается не за нами. Вот почему верующий в Христа имеет, то есть, безусловно, обладает вечной жизнью. Это значит не только продленное существование, вовсе не об этом речь идет. Это значит, что человек, верующий в Христа, имеет вечное содержание в себе, вечный смысл, без которого все разговоры о земной пользе, о временном удовольствии вообще теряют смысл. Жить достойно любви, той самой безусловной любви Христа. Мы к этому призваны. И вот почему либо человек гибнет на путях беззакония, стремясь желаемое сделать действительным, и никогда этого не достигая, к слову говоря, либо он растет на путях послушания и смирения перед любовью, перед истиной. И дай нам Бог в этом 2025 году терпения, мудрости и, конечно, мужества, потому что для того, чтобы быть человеком, нам это мужество необходимо. Всем доброго, до следующих встреч, до свидания.